Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Поверх барьеров вятская рок-фолк-группа «Святки».
Когда встаешь в круг и начинаешь петь, звук собирается в центре. И в центр круга вставать ни в коем случае нельзя, потому что может закружиться голова, и ты просто от энергии можешь упасть.
Группа «Святки» во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. «Старая одежда». Передача Тамары Лиленковой.
Казалось бы, быстротечность жизни ни в чем не проявляется так очевидно, как в одежде. Здесь зацепилась нитка, там разъехался шов, а вот это новое платье уже вышло из моды. Передавать накопленное трепишное богатство из поколения в поколение стало неинтересно. Хранить негде, а в советские времена, если что и уцелело, то по большей части парадное столовое белье. По скудности его доставали нечасто. Помимо этого, есть еще несколько обстоятельств, делающих российское прошлое не таким радужным. Однако винтаж, модное теперь увлечение старой одеждой, постепенно становится популярен и в России. Правда, первыми отдали дань этой страсти коллекционеры. 8 лет назад Антон Примак начал собирать свою коллекцию женского нижнего белья XIX века. Я попросила Антона рассказать, с чего все началось.
С детства, с раннего, обожал смотреть фильмы костюмированные. Также под влиянием рассказов бабушки, которая родилась еще задолго до революции, она застала вот этот вот быт своеобразный, старый. Так как она у меня была рукодельницей на все руки, соответственно, она меня учила делать мережку, вязать. Вот вязать – это, конечно, страшное дело. У меня так ничего не вышло, не получилось. Первоначально меня интересовала история костюма вообще как таковая. Чуть позже заинтересовала история именно женского костюма. XIX век для меня стал приоритетным. В итоге затем уже выделилось белье. Почему белье, наверное? Потому что всегда интересовало, а что же там внутри, под вот этой вот оболочкой красивой. Корсет формировал верхнюю часть тела и в то же время являлся опорой для костюма как такового, потому что лишь в 20 веке опорой для женского костюма становятся плечи. До этого опорой для женского костюма была талия. Кринолины всегда были разные. В свое время называли клетками. Это клетка, которая состоит из обручей, соединенных по вертикали тесьмой. Конструкция размещалась сзади, на талии, чуть ниже спины. То есть увеличивались соблазнительные очертания задней части женских форм. Есть в моей коллекции несколько юбок, относящиеся к эпохе гражданской войны в Соединенных Штатах Америки между севером и югом. Нижние юбки, они огромные, с большим количеством оборок. По большей части это машинная работа, есть ручная работа, и одна из юбок сделана из тонкого полотна. И по легенде, которую рассказывали владельцы, эта юбка была изготовлена во Франции французской белошвейкой и в разгар гражданской войны была отправлена в Америку контрабандой. Если помните фильм «Унесенный ветром», когда на большом благотворительном базаре все хлопают капитану Батлеру, там произносятся слова «Давайте похлопаем капитану Батлеру за то, что он доставляет корсеты и ленты для наших милых женщин». Это вот как раз вот по легенде вот нечто подобное.
Вещи, понятно, что достаточно старые. Хранят ли они запах какой-то особенный?
Конечно. Дело в том, что вещи эти, особенно корсеты, пахнут старым материалом. Они не хранят запах духов, не хранят запах человеческого тела. Они пахнут сами собой, то есть это натуральный запах самих вещей, тех материалов, из которых они изготовлены. Иногда это удивительный, приятный запах. Иногда можно выделить запах, но неприятного запаха я никогда не чувствовала. Корсеты пахнут своеобразно. Просто в свое время там были определенного рода пропитки, которые делали их более жесткими.
Когда вам попадает в руки какой-то предмет, вы можете по его формам представить обладательницу, хозяйку этого, скажем, корсета.
Может, это прозвучит смешно, но, тем не менее, все мои экспонаты, одетые на манекены, они являются для меня воплощением именно тех женщин, которые когда-то их носили. Я даже отношусь к ним как к живым людям. Хотя эти люди не являются моими родственниками, не являются моими близкими, тем не менее, у меня есть какое-то к ним уважительное отношение, к ним, к их потомкам, которые сохранили эти вещи. И спустя, возможно, 100, либо даже 150 лет после их смерти, они сами, вот эти люди, на мой взгляд, получают вторую жизнь, возможно, в этих вещах. Также мне встречались вещи, которые продавались и сопровождались фотографиями, на которых изображены владелицы этих вещей, облаченные в эти же вещи. Удалось приобрести приданное, которое относится к 1855 году. Это приданное некой мадам Трафард. Семья Трафард достаточно известная в Манчестере. В свое время это была очень богатая и влиятельная семья, меценаты, они очень много сделали для своего города. И 19 января 1855 года в их семье состоялась свадьба. К этой свадьбе было сформировано огромное приданое, и некоторые вещи были сохранены и дошли до нашего времени. В состав этого приданого входят очень уникальные вещи: корсет, тончайший шелковый пеньюар, несколько воротников, рукавчиков, вот, так как они были подшивные в то время, соответственно, они хранились отдельно, тончайшее кружево на муслине, чепец, видно, что хозяйка любила эти вещи, потому что она их очень хорошо носила, это заметно по утратам. Либо она их очень любила, либо с течением времени, возможно, положение заставило ее так усиленно носить эти вещи, потому что они очень аккуратно штопались и реставрировались. Я так понимаю, что это были все-таки любимые вещи, возможно, как память. И вот совсем недавно женщина, которая является родственницей вот этой семьи, она смогла расстаться с этим приданым. Но я так и для себя отметила, что в Англии достаточно просто с подобными вещами расстаются. Мне показывали рубашку просто замечательную, в которой женщина крестила своих троих сыновей. До этого в ней крестился ее муж, его отец, его дед и его прадед. Она просто продала, потому что, она говорит, вы знаете, ни один из моих троих сыновей не посещает церковь. И несмотря на то, что скоро будут наверняка у них свои дети, я понимаю, что эта рубашка в нашей семье не будет использована по назначению. Вот бывает такое отношение к вещам. Я, по сути, свои хомяк-накопитель. Я общаюсь со своими вещами, конечно, не позволяю общаться другим. Ну, у кого-то есть коллекция кактусов, предположим, либо цветов. И при поливе, там, например, хозяин с ними общается, разговаривает. Они при этом растут, цветут усиленно. Мои, конечно, расти и цвести не будут. Но, тем не менее, я думаю, что общение с человеком, в данном случае со мной, им полезно, потому что в какой-то степени продлевает жизнь вещей. Говорят, что не контактируя с человеческим телом, они быстрее умирают.
Действительно, бисер осыпается, шелк расползается, кружево тускнеет, если вещи запереть в шкаф или сундук. Мой следующий собеседник, антиквар Андрей Лукин, также собрал коллекцию винтажной одежды, но более современную. Я спросила, какова его главная тема.
Это так называемая голливудская коллекция, платье примерно 60-х, 70-х годов в стиле американского кино того времени. Вот идея такая была, но есть какие-то вещи более случайные.
А откуда к вам пришли эти платья?
Ну, пришлось провести довольно большую работу среди знакомых. Кое-что сохранилось, у кого-то что-то выкуплено. В общем, достаточно сложно все это у нас добывается, потому что вещи того времени в Советский Союз попадали очень порционно, и очень мало людей, у которых это действительно есть. Так что, хоть вещи и не старые, но достаточно редкие. Я вообще-то люблю период ар-деко. И меня заинтересовала перекличка, вот некая орнаментальная, стилистическая, годов 70-х и 20-х, 30-х. Вот у нас вот некоторые платья 70-х годов, они абсолютно вписываются с французскими, допустим, вот этими вот картинками 20-х годов из модных журналов. они великолепно просто сочетаются. Вот это мне показалось интересным. Потому что, конечно, коллекцию арт-деко вот я бы не смог достаточно быстро собрать. Ну, то есть в России-то вообще не было арт-деко.
Есть такая идея, что вещи хранят какую-то энергетику, ту, которая им досталась во время их предыдущей жизни.
Ну, я думаю, что это абсолютно правильная идея. Потому что, когда много работаешь с вещами, чувствуется, особенно бывает же, что приходишь куда-то, вот люди получили наследство. Вот когда много вещей одного и того же человека вместе, энергетика, она как бы сгущается, вот она ощущается очень четко, какой был человек, какое было наследство. Иной раз даже вот видишь хорошие вещи, но думаешь, брать или не брать, не потому что там дорого, дешево, или там плохое состояние, а вот чувствуешь, что это все на тебя давит. Или наоборот, не давит, как-то все легко воспринимается. Я бы считаю, что это все достаточно осязаемо.
Тем не менее, одежду, костюм купить и одеть чужой, его кто-то носил.
Ну, вообще же, мне кажется, что советский человек, он привык к комиссионным вещам. Это одна сторона дела. А другая сторона дела же, есть возможность все-таки быть более оригинальным. Так что тут стимулов много. Но я бы сторонник, конечно, прежде всего, вещи пощупать.
Отдавать вещи, продавать вещи в ситуациях стесненных иногда весьма драматично. Для вас важны вещи с историей?
Мне это интересно, но в моей практике это достаточно редко бывает. Но мне кажется, что в основном вещи-то сейчас продают люди больше не от нужды. Продают то, что им не нужно. Люди, у которых совсем нет денег, им, как правило, нечего и продать. Вот ситуация так сейчас выглядит.
Как вам кажется, почему возникла мода на винтажную одежду? И почему покупают эту одежду в России?
Интерес вообще к винтажной одежде и более широко вообще к теме ретро связан все-таки с отсутствием свежих идей в области дизайна, которые были бы приемлемы для жизни. Вот в чем дело. Потому что, конечно, современное искусство, оно массу интересных вещей выдвигает, но это идеи не бытового плана, а это идеи глобального характера. А вот жить вот с этими идеями очень сложно. И очень трудно им придать прикладную окраску. И вот недостаток свежих каких-то стилистических течений, опять же, приемлемых для обычного человека, для его жизни, он возмещается вот интересом к этой стороне. И даже не подумаешь, что человеку, может быть, эта вещь интересна, тем не менее он ее покупает и как-то потом использует.
Вы не читаете эмоции на лице, потому что женщина, когда выбирает платье, она становится достаточно открытой и даже на части беспомощной.
Нет, я так глубоко все-таки стараюсь не проникать в мысли покупателей, они этого не любят на самом деле. Потому что человек закрывается, и он уже может и отказаться от вещи. Тут свои тонкости. Бывают моменты, когда, конечно, уже настолько открыты эмоции, что да, присоединяешься, видишь.
Именно такие эмоции, судя по всему, испытывала актриса Клара Новикова, когда пришла на выставку «Винтаж. История моды». Именно там я записала наш разговор.
Это, вы знаете, не потому что страсти. Видно, старые вещи имеют какую-то магию. И, видимо, они какую-то энергию такую в себе несут. Если говорить честно, я не люблю носить чужие платья, чужие вещи, чужие шляпы на себе. Но отойти от них невозможно. Если бы у меня был большой дом, то он бы состоял бы из этого всего. Больше того вам скажу, я даже в секонд-хенде покупаю. Как-то в секонд-хенде мне это так нравится иногда. Я все могу, если мне в этом комфортно, мне плевать, как отнесутся к этому. Это тоже старенькое. Я ее с удовольствием ношу. Старенькое, не старенькое, моя вещь и все. Мое все то, что мне нравится. Вот и сколько бы я на себя чего не надела, я могу на себя надеть миллион всего, и никто не скажет, слушай, сколько на тебя одета глупости. Да, я это люблю. Я умею это увидеть, это тоже очень важно. Тут важно уметь увидеть. Вот я сегодня купила очочки. Очки, между прочим, советские. Мы все итальянское, французское, американское. Советские, оправа советская, 60-е годы. Я сегодня прилетела самолетом из Перми. Самолет вылетел в 6 часов утра, я не спала ночь. Я поспала немножко и пришла сюда, потому что мне хочется. Мне только что подарили серьги. Это Валентина, это 60-е годы. Подарила мне их племянница Аркадия Исааковича Райкина. Она занялась винтажем. Понимаете, вот она подарила. У меня мурашки по коже. Другая сказала, как это можно такое дарить? Вот как? Я не знаю.
А есть какой-то любимый период времени в одежде?
Начало 20 века. Это моя одежда. И вообще это мое время. Я должна была там родиться. Меня просто переносили.
Step aside, partner, it's my day. Bend the knee to
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Старая одежда».
Иногда кажется, что в складках повешенного на плечики платья застыло время, и стоит только встряхнуть как следует ткань, размахнуться юбкой солнце-клёш, надуть рукавчики-фонарики, и прошлое возвратится, пластинку поставят заново. Другое дело, что подобного рода одежду выбирают и молодые люди. Дарья Копьева, например, недавно открывшая в Москве магазин винтажной одежды из Великобритании «Goodbye London».
У меня это началось с рождением ребенка. То есть что-то случилось, и ты начинаешь на мир смотреть по-другому. Это какой-то такой качественный скачок, и начинаешь замечать то, мимо чего раньше я прошла бы и вот не обратила бы даже внимания. Я была в Праге. В Праге есть прекрасный антикварный винтажный магазин. Я взглянула на все это совершенно по-другому. Я видела прекрасные вещи и начала видеть за ними историю. Мне антиквар начал рассказывать, что вот это оттуда. И я увидела там прекрасную сумочку вышитую. Я ее купила, и она оказалась у меня дома. Я долго смотрела на нее, мне хотелось носить ее, не могла. Видимо, знаете, покупаешь вещь, а потом оказывается, что она не твоя все-таки, и она лежит. И тогда у меня появилась идея, что вещи должны жить, и должны жить органично, они должны быть твои, быть и современными, и старыми, потому что это красиво. И поскольку я очень люблю одежду, у меня как-то все это соединилось, и к тому же мне надоело носить современную, некачественную одежду, потому что сейчас очень много магазинов, где можно купить что-то вроде бы красивое, но ты носишь ровно два дня, и понимаешь, что выточки не те, швы не те, ткань не та, начинает все сваливаться, вещь рассыпается на глазах. А когда я увидела старинные вещи, когда я потрогала, почувствовала, какие они, в этот момент я заразилась. Это было буквально полгода назад. После этого эта идея просто сидела в моей голове. Я не могла понять, почему только сейчас я это прочувствовала. И я купила билет, поехала в Лондон, объездила всю страну. Это была моя идея, что я хочу увидеть страну через вещи. Я заходила в маленькие магазины, выискивала каких-то бабушек в разных городах, которые там дрожащими руками из сундуков вынимали мне то, что они носили, может быть, один раз. И в моей голове сформировалась концепция, что я хочу видеть старинные винтажные вещи, которые по качеству нельзя отличить от современных, в идеальном состоянии, чтобы можно было увидеть, понять, что это настоящие 50-е, 40-е, в идеальном состоянии, одеть и пойти. И чтобы это вкусно пахло, чтобы не было ощущения старья. Это очень большой отбор. Это нужно смотреть, нужно чувствовать, нужно проверять все. Ну, то есть на каждую вещь нужно тратить время, нужно понимать, что это, откуда это. Это поиск, это азарт. Ищешь по интернету, ты приходишь в магазин, тебе говорят, что а вот здесь живет какая-то там женщина, которая там, разумеется, все отвязи, потому что это мафия, своя особенная жизнь. И там люди в Лондоне и вообще в Европе, в Америке, они любят винтаж. Они относятся к винтажной одежде как к чему-то интересному. Они ходят, они ищут, тратят время. Французы вообще каждую субботу и воскресенье отправляются на блошиный рынок, и их спорт – это сторговаться. А у нас не так. Очень долгое время было так, что если это старое, значит, это нехорошо, это некрасиво и недостойно советского человека.
Кто к вам приходит за винтажной одеждой? Кто покупает ее? И понимаете ли вы, почему?
Совершенно разные женщины. Когда я все это создавала, у меня было ощущение, что это должны быть женщины-арт, режиссеры, художницы. Оказалось, что нет. Оказалось, что мои клиенты – это юристы, что это бизнес-вумен. Во многом это очень успешные женщины, которые чаще всего покупают только вещи из последних коллекций и ходят только, например, Total Look Sonia Riquel полностью. И они устали от этого. У меня одеваются девочки молоденькие. И когда я создавала салон, у меня было ощущение, что, скорее всего, это будут вот именно девушки. А оказывается, что возраст, например, 17-50, и выбирают совершенно разное. То есть приходит дама, и она ищет вот не то, не то, не так, не так. И ты пытаешься понять, что же ее. Оказывается, что ее то, что ты даже представить себе не можешь. Я думала, что, например, это подойдет в театральном шоу в каком-то. Но никак не даме, чтобы носить. Каждый видит себя и пытается выбрать свои вещи. При этом другие кажутся ему некрасивыми.
Стиль одежды, которую предпочитаете вы, и время, в которое она была модной, это как-то соответствует вашему характеру?
Мне кажется, что начинаешь любить одежду тогда, когда внутренне становишься свободным. Я могу сказать, что до 18 лет я ходила только в широких штанах, в спортивной майке, и все время ездила на спортивном велосипеде BMX. У меня были короткие волосы, и я общалась только с мальчиком. Я была мальчиком. И я никогда не носила юбки. Никогда. Ни платья, ни юбки. Мне казалось, что это слишком обычно. Зачем это женщины делают? Почему нельзя быть другой? Но потом что-то меняется, и ты начинаешь открывать в себе разные стили. Это как игра. Ты одеваешь на себя одежду, и ты становишься совершенно другой. С тобой по-другому разговаривают. Например, вот если я приду в магазин, и на мне одет костюм 40-х годов, клетку с большими красными пуговицами, как в фильме «Серенада солнечной долины». И если бы я пришла в каких-то джинсах, я не ношу джинсы вообще, потому что мне кажется, что это сейчас настолько обычно, что некрасиво. Во-первых, мне сделают скидку во втором случае, и со мной будут по-другому общаться. Это совершенно другой образ. И мне нравится примерять на себя образы. Мне нравится быть женщиной из 40-х. Мне нравится быть легкомысленной женщиной из 50-х. С пышными юбками. Я люблю носить чулки со швом сзади. Очень женственно, может быть, даже эротично. Но, в принципе, наверное, 40-е и 50-е. Когда я выбирала одежду, и я покупала новые вещи, то есть это вещь, сделанная в 60-х годах с биркой. То есть бирку даже не срезали, с тенником. Но мне интересна даже та вещь, которая будет просто в хорошем состоянии, может быть, ее кто-то носил. Я сейчас не смущаюсь, у меня ушел этот страх перед тем, что это чьи-то чужие вещи с плохой энергетикой, я этому не верю. То есть ты можешь выстирать вещь, ты можешь сделать ее своей, ты ее приручаешь. Моя идея – то, что ты должен давать возможность этим вещам пожить еще раз. Это не значит, что ты должен нацеплять на себя все нижнее белье, чулки, старые туфли, потому что чаще всего очень многие вещи не смогли сохраниться в том виде, в котором они были тогда. И нижнее белье никогда бы на себя не одела, ни лифчик, ни корсет. Мне просто физически неприятно это делать. Это можно коллекционировать, но одевать никогда. Мне нравится исследовать образы, мне нравится смотреть кино. Вот я не случайно сказала про фильм «Серенада солнечной долины». Это фильм моего детства. Я посмотрела его в 4 года. С родителем это было первое кино, которое я увидела в жизни на экране. Я была настолько под впечатлением. Этот оркестр, который играл, эта одежда. Эта картинка осталась у меня в голове, и вот сейчас подсознательно я выбираю это. Просто ты одеваешь, и выходит так, что ты становишься женщиной оттуда. Более свободной, более легкомысленной, наверное. Здесь людей не смущает, что это кто-то носил. Потому что в этом баяне. Если кто-то носил, и если это в хорошем состоянии, это означает, что либо ты лежала в сундуке и одевалась только на самые-самые торжественные моменты, на самые радостные моменты в жизни. Либо это просто не нашло своего покупателя тогда. И ты сейчас, спустя эти 40, там, 50, 60 лет, задумки того человека, который придумал эту вещь, создавал, но в то время никому она не понравилась. Но прошло 50 лет, и оказалась вот такая прекрасная девушка или женщина, которая оценила ее по достоинству.
Вы слушали передачу Тамары Лиленковой «Старая одежда». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.